Радио «Свобода». В эфире специальная информационная программа «Время свободы. План на год». Экспертный прогноз и оценка самых значительных событий в России и мире, которые должны случиться в 2012 году. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Выборы президента России в 2012 году. Предрешенный исход с последующими сюрпризами или нет?
Одни выборы плавно переходят в другие, и рассчитывать на то, что все забудут и успокоятся, не приходится.
Выборы президента США в 2012 году. Кто победит, пока не знает никто.
Внешнеполитическая стратегия Соединенных Штатов остается неизменной, но тактика может меняться в зависимости от доктрины того или иного президента.
Выборы президента Франции в 2012 году. Все кандидаты говорят о кризисе и затягивании поясов.
В такой ситуации кандидаты вынуждены отказаться от соблазна давать пустые обещания.
Европейский Союз в 2012 году. Судьба евро и борьба с бюрократией.
В первую очередь предстоит противостоять экономическому кризису и суверенному долгу в ряде стран.
Мусульманский мир в 2012 году. Смены режимов, планы возвышения Турции, ядерная программа Ирана, беженцы из Сирии и многое другое.
Эрдоган обречен столкнуться с Ахмадинежадом лицом к лицу. Эрдоган вмешался в сирийский конфликт и начал игру на чужом поле.
Летняя Олимпиада 2012 года в Великобритании.
Мы выпустили 8 800 000 билетов на посещение соревнований по всем видам спорта.
И Радио Свобода в 2012 году. Наши собственные планы.
Я не буду сейчас раскрывать карты, но новшеств будет много.
Об этих событиях и тенденциях 2012 года в специальном выпуске информационной программы «Время свободы. План на год». Итак, первая российская тема программы. Главное политическое событие в России в 2012 году – выборы президента. Есть мнение, что исход их предрешен, но вот после, а может быть и до, возможны значительные изменения в общем политическом ландшафте страны. О том, можно ли ожидать каких-либо неожиданностей накануне, во время или после президентских выборов, о планах на 2012 год, которые имеются у всех российских политических сил, и о трансформации общественного мнения в новом году, я побеседовал с известным политологом, экспертом Центра Карнеги в Москве Николаем Петровым. Если говорить о планах на 2012 год, которые имеются у всех российских политических сил, во-первых, существует ли вообще ясность понимания ситуации в стране, не у властей?
Нет, конечно. Мне кажется, что массовые протесты застали власть врасплох. Они были настолько массовыми в Москве, что власть разумно приняла решение перейти от тактики давления и жесткого реагирования на максимально как бы доброжелательное условно отношение милиции к происходившему. И сейчас, когда последняя акция протеста прошла, власть получила передышку и должна ее использовать для того, чтобы продумать свою стратегию на будущее. А то, что мы видели пока, это отсутствие стратегии, это попытка каких-то тактических реакций, которые, тем не менее, не позволяют пока власти вернуть себе инициативу. Пока она вынуждена реагировать. И счастлива, я думаю, сейчас от того, что наконец наступают длинные новогодние российские каникулы, но что будет дальше? Проблема в том, что одни выборы плавно переходят в другие, и рассчитывать на то, что все забудут и успокоятся, не приходится, коль скоро активно начинается президентская кампания, и это усиливает проблемы, с которыми столкнулась власть.
А как вы думаете, в 2012 году могут появиться новые имена в правящем стане, которые выйдут в первые ряды, или мы все будем слышать одни и те же знакомые фамилии?
Но мне кажется, что проблема заключается в том, что российская система очень персоналистская, и Путин в ней играл и продолжает пока играть роль верховного арбитра, который мог возвышаться над политическими элитами, в том числе и перетасовывать их, если считал это необходимым. Сейчас, когда его популярность резко ослабела, он превращается в заложника этих политических элит, и поэтому его способность поменять, то есть убрать старых людей и поставить на их места новых, она очень существенно ограничена, не говоря уже о том, что и скамейки запасных тоже нет. То есть мы в прошлом цикле видели, что он поднял людей, которые когда-то еще во времена, когда он занимался дзюдо, имели с ним какие-то контакты, дружили и были как бы доверенными лицами там долгое время. Сейчас, я думаю, даже если бы Путин хотел резко омолодить, обновить свое окружение, а ему это нужно, потому что есть и очень серьезная усталость общества от тех же самых лиц, которую мы, кстати, видим и на протестных митингах. Свое лицо Путин поменять не может, и поэтому выходом для него было бы очень существенное изменение лиц вокруг него, но он в этом очень ограничен, хотя вот уже назначение Дмитрия Рогозина, оно показывает, что какие-то шаги в этом направлении власть пытается предпринимать.
Если говорить о планах невероятно разнородной оппозиции, может ли в 2012 году появиться в ее рядах та самая консолидирующая фигура с настоящим политическим лидерским потенциалом, об отсутствии которой сейчас многие говорят? Или мы этого человека уже знаем, а в новом качестве скоро увидим?
Вы знаете, мне кажется, проблема в том числе заключается в отсутствии позиции у власти и, как следствие, отсутствие оппозиции как позиции противоположной. Поэтому то, что мы сейчас имеем, это некое противодействие или противостояние власти вообще, в котором объединились очень и очень разные разнородные силы. И если посмотреть, скажем, на список выступавших во время акции протеста, он составлялся в результате интернет-голосования и отражает таким образом симпатии и антипатии тех людей, которые сейчас принимали активное участие в протестах, мы увидим, что нет спроса на политиков, в том числе и оппозиционных политиков, а есть спрос на людей известных, но поскольку публичной политики нет, то известные люди могут быть из сферы культуры, из сферы массовой культуры, и есть спрос на каких-то гражданских активистов. При этом у каждого из этих людей есть какая-то группа поддержки, но поскольку пока нет и вряд ли в ближайшее время появится какая-то позитивная программа, то единственное, что всех их объединяет, это противостояние власти, требования отставки там главы Центра избиркома или премьер-министра Путина и недопущение избрания его на следующий президентский срок. Но как только и если оппозиция, в этом смысле очень широко понимаемая, приступит к формированию позитивной программы, то тут и выяснится, что у них есть колоссальная разница во взглядах и в позициях, и вполне возможно, что власть, которая из пакета политических реформ в первую очередь предложила упрощенную регистрацию политических партий, как раз и преследует таким образом цель дать возможность как можно на более мелкие кусочки фрагментироваться вот тому, что выглядит сейчас как достаточно мощное противостояние власти, с тем, чтобы уже поодиночке с каждой из таких микрополитических сил было бы легче справиться.
Кроме выборов 2012 года, есть ли какие-то еще события, о которых сейчас стоит вспомнить в разговоре, события, которых ждут в обществе? Судьба Ходорковского и Лебедева, например, возвращение прямых выборов губернаторов, отставки и перестановки во власти, я сейчас говорю навскидку.
Я думаю, что накал как бы и страстей, и внимания к тому, что происходит в политической сфере, и судьба конфигурации власти на ближайшие 6, а то и 12 лет, это настолько доминирующая тема на следующий год, что все остальное выглядит как второстепенное или, по крайней мере, зависящее от того, как окажется разрешена вот эта самая проблема конфигурации власти. И в этом смысле я не вижу каких-то календарных событий, которые могли бы как-то привлекать пристальное внимание граждан, в том числе и, скажем, возврата прямых выборов губернаторов, тем более, что в каком виде это произойдет и как быстро, пока трудно сказать. Мне кажется, важно понимать, что сейчас в ситуации политического кризиса развитие, политическая динамика очень ускорились, и это очень такой турбулентный процесс, поэтому и горизонт видения, и горизонт планирования очень уменьшились, и нет особого смысла вглядываться на несколько месяцев вперед в ситуации, когда все резко может измениться в ближайшие недели.
Мнение о политическом 2012 году в России политолога из Центра Карнеги в Москве Николая Петрова. Напоминаю, что со всеми последними новостями, репортажами, видео, мнениями экспертов и очень многим другим вы всегда можете познакомиться на сайте Радио Свобода по адресу свободанews.ру. Мы продолжаем говорить о предстоящих в 2012 году событиях, теперь за рубежом, в программе «Время свободы. План на год». И опять о важнейших президентских выборах, на которые Новый год очень богат. 6 ноября 2012 года, по традиции, во вторник в Соединенных Штатах Америки в 57-й раз будут выбирать главу государства. Получит ли президент Обама мандат на второй срок, или президентом станет республиканец? И как тот или иной вариант отразятся на внешней политике США, в частности, на отношениях с Россией? Об этом подробнее наш нью-йоркский корреспондент Александр Сиротин.
Первичные внутрипартийные выборы кандидата на пост президента от республиканской партии начнутся в начале января. Как показывают опросы общественного мнения, явного фаворита у республиканцев еще нет. На просьбу прогнозировать исход предвыборной борьбы за пост президента Соединенных Штатов американский политолог и экономист профессор Нортвудского университета Ричард Эббелинг ответил. Я полагаю, что предсказывать победу на выборах тому или иному кандидату пока рано. Неясно, кто вырвется вперед в борьбе за номинацию на пост президента, и неясно, кто из республиканских кандидатов сможет выиграть поединок с президентом Обамой. Если экономическое положение в стране в ближайшие месяцы начнет более решительно улучшаться, это, безусловно, поможет нынешнему президенту остаться на второй срок. Но пока, как показывают опросы общественного мнения, положение президента Обамы довольно шаткое, потому что безработица в стране превышает 8%, экономика выползает из кризиса слишком медленно, рынок недвижимости не внушает оптимизма. И, наконец, очень противоречива внешняя политика администрации. Все это вместе показывает, что оппозиция, при наличии сильного кандидата и верной стратегии предвыборной борьбы, сможет победить Барака Обаму и привести в Белый дом республиканца. Настолько ли ослаблены позиции нынешнего президента-демократа, что любой республиканский кандидат сможет одержать победу? Я не думаю, что сегодня можно сказать, будто любой республиканец получит поддержку большинства американцев. Очень важно, кого именно предложат республиканцы в качестве альтернативы нынешнему президенту. Например, Митт Ромни и Ньют Гингрич, которые сейчас кажутся лидирующими кандидатами, сильно отличаются друг от друга в своих политических взглядах. У меня нет уверенности, что при выдвижении того или другого единым республиканским кандидатом американцы будут настроены избрать любого, только не Обаму. Как победа того или иного кандидата, той или иной партии, может отразиться на американо-российских отношениях? С одной стороны, неважно, кто станет президентом Соединенных Штатов, потому что, в общем, есть некая последовательность в американской внешней политике при республиканской и при демократической администрации. Это касается и усиления военной мощи Соединенных Штатов, и политического присутствия в регионах, и стремления ограничить силу потенциального противника, которым могут оказаться коммунистический Китай или Россия, или противника нынешнего, коим является ближневосточный терроризм. Так что внешнеполитическая стратегия Соединенных Штатов остается неизменной, но тактика может меняться в зависимости от доктрины того или иного президента. И в этом вопросе республиканский президент, будь то Митт Ромни, Ньют Гингрич или кто-то иной, может избрать более жесткую линию в отношениях с Россией, Китаем или недружественными режимами на Ближнем Востоке. Барак Обама явно избрал во внешней политике тактику ухода от конфронтации, от проведения односторонних мер. Его политика может измениться, если этого потребуют обстоятельства, сложившиеся в результате действий правительства России или Китая. Но, в общем, республиканцы более склонны к конфронтации. А как может повлиять на американо-российские отношения исход президентских выборов в России?
Если
Путин не будет избран президентом, то все будет зависеть от того, кто его заменит. У российской оппозиции не так много альтернативных кандидатов, которые будут допущены к борьбе за высший пост в государстве. Если, скажем, победу над Путиным одержит кандидат от коммунистической партии или другого радикального объединения, это станет очень тревожным сигналом и для республиканской, и для демократической администрации Соединенных Штатов. Если же победит Путин, то его стремление чуть ли не любой ценой вернуть России статус великой военной державы, естественно, может привести к ситуации, при которой американский президент, какую бы партию он ни представлял, будет вынужден искать пути противодействия. Ричард Эббелинг, профессор Нортвудского университета, считает, что политика президента Соединенных Штатов больше всего будет зависеть от того, в чьих руках окажется большинство в Конгрессе. Если президент Обама будет переизбран на второй срок, а большинство останется у республиканцев, или наоборот, президентом станет республиканец, а демократы завоюют большинство в Конгрессе, власть президента окажется ограниченной, и ошибок будет совершено меньше. Александр Сиротин, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Вы слушаете специальную программу «Время свободы. План на год». Одно из главных событий во Франции в 2012 году – также очередные президентские выборы, которые должны пройти в мае. Главная тема нынешней французской предвыборной кампании, которая вовсю идет – долговой кризис в странах еврозоны и уровень жизни французов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
Больше работать, чтобы больше зарабатывать. Благодаря этому лозунгу 5 лет назад победил Николя Саркози. Сегодня действующий президент, как, впрочем, и его политические соперники, больше не обещают французам, что их уровень жизни повысится. Теперь главная задача – найти способ, чтобы удержать его на нынешнем уровне. О том, как экономическая ситуация будет влиять на президентские выборы, в интервью «Радио Свобода» рассказал заместитель директора Французского института общественного мнения Фредерик Даби.
Французы серьезно обеспокоены кризисом. Это кризис нового типа, который вызывает значительную напряженность. В такой ситуации кандидаты вынуждены отказаться от соблазна давать пустые обещания. Президент со своей стороны вынужден сгущать краски. В отличие от прошлых выборов, которые проходили зачастую в отрыве от реальности, вопросы экономики, международной политики оставались в стороне, на этот раз сложная экономическая ситуация будет в центре предвыборной кампании. Например, что произойдет, если во время предвыборной кампании Франция лишится наивысшего кредитного рейтинга? Что произойдет, если снова вырастет безработица? Экономическая ситуация будет очень серьезно влиять на эту избирательную кампанию.
На сегодняшний день рейтинг Николя Саркози оставляет желать лучшего. По данным опроса общественного мнения Via Voice, проведенного в конце ноября, 67% французов против переизбрания действующего президента. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за Саркози проголосовали бы 25,5%. Это данные опроса Ipsos Logica Business Consulting, опубликованные в начале ноября. Но, несмотря на низкий рейтинг, у Николя Саркози есть все шансы на победу, считает Паскаль Веро, глава отдела политики газеты «Либерасьон».
Эти выборы будут проходить на фоне мирового кризиса. Рейтинг действующего президента Франции, конечно, низкий на сегодняшний день. Но этот президент борется с кризисом, и вся его предвыборная кампания будет построена следующим образом. Он скажет избирателям: во-первых, я президент, который защищает свою страну. Во-вторых, в кризисной ситуации я сильнее, чем Франсуа Олланд. Николя Саркози умеет прекрасно вести предвыборную кампанию. Мы это видели в 2007 году. Это его стихия. Он умеет быть убедительным, обращаться напрямую к избирателям.
Однако, если бы выборы состоялись сейчас, то наибольшее количество голосов было бы отдано за противника действующего президента, кандидата от социалистической партии Франсуа Олланда. За него готовы проголосовать 32% французов, по данным опроса Ipsos Logica Business Consulting. Франсуа Олланд – бывший гражданский муж Сигален Рояль, проигравший на выборах 2007 года Николя Саркози. У них четверо детей. В течение 11 лет, с 1997 по 2008 год, Олланд был первым секретарем социалистической партии. Политические противники не устают повторять, что пост президента депутату от департамента Корез не по плечу, ведь он никогда не занимал даже должности министра. Департамент Корез расположен в центральной части Франции и часто служит синонимом глубинки во французском языке, почти как название города Урюпинска в русском. Еще несколько месяцев назад, весной, Олланд уступал по всем опросам общественного мнения другому социалисту – Доминику Строскану. Но после того, как в мае Строскан был арестован по обвинению в попытке изнасилования в Нью-Йорке, рейтинг скромного депутата от департамента Корес стал медленно, но неуклонно расти. По данным опроса Ipsos Logica Business Consulting, на третьем месте сегодня кандидат от ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен. За нее готовы проголосовать 17% опрошенных. Интересно, что несколько месяцев назад, в марте 2011 года, расстановка сил была иной. По данным опубликованного тогда опроса, проведенного институтом Harris Interactive, за Марин Ле Пен готовы были проголосовать 23% избирателей, в то время как за лидера социалистов Мартин Обри и за Николя Саркози по 21%. Результаты этого опроса стали сенсацией. Политические обозреватели заговорили о возможном повторении 21 апреля 2002 года. Напомню, что 21 апреля 2002 года состоялся первый тур президентских выборов, в результате которого большинство голосов получил Жак Ширак, а на втором месте оказался лидер Национального фронта Жан-Мари Ле Пен, отец Марин Ле Пен. Кандидат от социалистической партии Лионель Жоспен занял тогда лишь третье место. Выход ультраправого кандидата во второй тур был полной неожиданностью и вызвал широкий международный резонанс. До первого тура выборов остается 4 месяца. И нет никакой гарантии, что политический ландшафт не изменится снова, уверяет заместитель директора Французского института общественного мнения Фредерик Даби.
Расстановка сил может еще поменяться, потому что французы пока активно не следят за предвыборной кампанией. Лишь половина опрошенных заявляют, что они интересуются будущими выборами. Неизвестны еще и все кандидаты. Правда, в последнее время прояснилась ситуация с кандидатами от центристов. На сегодня Франсуа Олланд и Николя Саркози значительно опережают Мари Ле Пен, но до выборов ситуация может и измениться.
Кроме трех лидеров, о своем участии в президентской гонке объявили еще 13 кандидатов. Среди них кандидат от партии «Европа, экология, зеленые» Ева Жули, за нее готовы проголосовать 5% избирателей, кандидат от левого фронта Жан-Люк Меланшон, он имеет сегодня 8% голосов, и центрист Франсуа Байру, за него готовы проголосовать 12% граждан. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
Итак, вы слушаете специальную информационную программу «Время свободы. План на год». У микрофона Александр Гостев. В ближайшие полчаса такие темы: мнение экспертов о проблемах, с которыми столкнутся Европейский Союз и Ближний Восток в 2012 году, и о том, удастся ли от них успешно избавиться. Рассказ о подготовке в Лондоне юбилейных 30-х по счету летних Олимпийских игр 2012 года. И, наконец, рассказ о наших собственных планах, планах русской службы «Радио Свобода» в наступившем году. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», мы продолжим после краткой сводки новостей.
Каким этот год запомнился экспертам в социальной сфере, экологам и правозащитникам? В канун Нового года подводим итоги с директором Агентства социальной информации Еленой Топлевой, исследователем по России международной амнистии Фредерика Бер и директором по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы Евгением Шварцем. Слушайте программу «Третий сектор» в субботу, 31 декабря, 18 часов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В ночь на воскресенье мир встретил новый 2012 год. В Берлине, Париже, Москве и других столицах сотни тысяч людей встречали Новый год на центральных площадях и улицах. В Ингушетии саперы Федеральной службы безопасности обезвредили взрывное устройство, обнаруженное в воскресенье на окраине села Плиево Назрановского района. На административной границе между Молдавией и самопровозглашенной Приднестровской республикой российским военнослужащим был застрелен гражданин Молдавии. Сообщается, что он на своем автомобиле не остановился на контрольно-пропускном пункте у моста через реку Днестр. Новая группа наблюдателей Лиги арабских государств направляется из Каира в Сирию. В стране уже работают несколько десятков наблюдателей Лиги. Они пытаются оценить обстановку в сирийских городах, где продолжается противостояние правительственных сил и противников режима Башара Асада. В Великобритании 1 января, впервые после коронарной операции и нескольких дней, проведенных после нее в больнице, появился на публике герцог эдинбургский принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II. Иран сегодня осуществил успешное испытание ракеты среднего радиуса действия класса «Земля-воздух». По сообщению иранского официального агентства ИРНА, испытание проведено в ходе учений в районе Ормузского пролива. Очередным председателем Европейского Союза на полгода с 1 января становится Дания. В Японии сегодня произошло сильное землетрясение. По данным сейсмологов, его магнитуда составила 7. Сообщений о жертвах и серьезных разрушениях не поступало. Новый лидер КНДР Ким Чен Ын провел сегодня инспекцию танковой дивизии, сообщило официальное информационное агентство Северной Кореи. Ранее в северокорейских СМИ появилось новогоднее обращение к гражданам страны. В нем власти призвали их не щадить жизни во имя защиты страны и Ким Чен Ына. В Ираке в 2011 году количество жертв терактов и нападений заметно снизилось по сравнению с предыдущими годами.
Мы продолжаем специальную новогоднюю программу «Время свободы. План на год». У микрофона Александр Гостев. Европейский Союз завершил очень напряженный год, один из самых драматичных в своей истории. Никогда еще не собиралось такого количества совещаний в верхах этого регионального союза, решавшего в том числе проблемы своей единой валюты. Было много важных событий международного масштаба, в которых ЕС выступал в качестве одного из важнейших участников. Но в Брюсселе уже думают о будущем. Об этом с европейскими и российскими экспертами беседовал брюссельский журналист, эксперт по политике и работе структур ЕС Виктор Анучко.
В интервью «Радио Свобода» официальный представитель Европейской комиссии Пио Аренкильде Хансен подчеркнула, что в 2012 году Европейский Союз и Европейскую комиссию в частности ждут многие серьезные проблемы, однако никуда не деться от того, что главными в годовой повестке дня будут, конечно, экономические вопросы.
В первую очередь предстоит противостоять экономическому кризису и суверенному долгу в ряде стран и продолжать нашу работу по возвращению Европы и всех государств-членов на путь, строго ориентированный на экономический рост и создание рабочих мест. Для Европы это означает работать над нашей бюджетной дисциплиной, чтобы лучше уравновесить государственные финансы в странах ЕС, потому что это первое условие для восстановления возможности экономического роста. Долг в некоторых странах Союза препятствует такому росту и увеличению занятости населения. Мы хотим внедрить стратегию инвестиций и инноваций, которая позволит Европе стать более производительной и в то же время создать больше рабочих мест для европейцев.
Сказала Пио Аренкильде Хансен. По ее мнению, все это тесным образом связано с необходимостью глубоких реформ европейских экономик, то есть их адаптации к требованиям конкурентоспособности на международном уровне. А что предполагается предпринять в организационном плане?
Нас в предстоящем году ожидает внедрение механизмов европейского экономического управления силами учреждений Евросоюза, но при участии, конечно, государств-членов ЕС, которые представлены в Союзном Совете Министров и на саммитах. На последнем из них в декабре главы государств и правительств также договорились работать над новым проектом европейского договора, не затрагивая нынешние европейские институты и действующий договор. Это планируется, чтобы еще больше укрепить бюджетную дисциплину. Мы будем работать над тем, чтобы этот договор мог однажды увидеть свет, оставаясь совместимым с нашим управлением на основе действующего договора и дополняющим его. Нет конкуренции между этими двумя концепциями. Новое просто добавится в результате необходимой юридической работы к тем институциональным структурам и договору, которые у нас сейчас есть.
Официальный представитель Еврокомиссии упомянул энергетическое сотрудничество с Россией в числе главных приоритетов не случайно. Это очень важный раздел двусторонних отношений. Я попросил ведущего эксперта Брюссельского института «Восток-Запад» Данилу Бочкарева ответить на вопрос, как ему видится это сотрудничество в предстоящем году.
Есть один момент, который играет не в пользу «Газпрома», а не в пользу России. Наверняка потребление газа в Европе будет сокращаться в связи с кризисом. Соответственно, усилится конкуренция на газовом рынке Европы, в том числе и конкуренция между спотовыми ценами и ценами, привязанными к нефти. Абсолютное большинство контрактов «Газпрома», поставляемых в Европе, в основном привязано к цене на нефть. В этом случае цены на «Газпромовский» газ будут оставаться высокими, так как в данный момент нефть не падает и цена на нефть относительно высокая. И, соответственно, «Газпром» будет испытывать все больше и больше давления со стороны своих покупателей, которые будут требовать снижения цен на газ. так как они будут иметь альтернативу поставок со спотовых рынков, которые, возможно, будут дешевле, нежели трубопроводный газ, поставляемый «Газпромом».
С вопросом, чего ожидает российская сторона от сотрудничества с Евросоюзом в 2012 году, я обратился к человеку, который принимал самое непосредственное участие в подготовке целого ряда встреч России и ЕС на высшем уровне, в том числе последнего саммита 15 декабря российскому постоянному представителю при Европейском Союзе Владимиру Чижову.
Я жду активизации переговорного процесса по новому базовому соглашению России и ЕС, переговорному процессу, который я веду с российской стороны и который последние месяцы как бы находился в состоянии некоторой технической паузы в ожидании развязки по другому сюжету вступления России в ВТО. Я ожидаю активной реализации имплементации совместных шагов по переходу к безвизовому режиму, развитие сотрудничества по четырем дорожным картам, по четырем общим пространствам. Ну и ожидаю еще два саммита.
И напомню также, что очередными государствами-председателями ЕС в 2012 году являются Дания в первом полугодии и Кипр во втором. Виктор Анучко для Радио Свобода, Брюссель.
В эфире специальная программа «Время свободы. План на год». В мусульманском мире, часть которого переживает новую политическую эру, которую называют «арабской весной», в ушедшем 2011 году стала несомненным лидером Турция. О ее внешнеполитических успехах говорят все известные средства массовой информации. Как будут развиваться отношения арабских стран и Анкары со всеми соседями по региону, с США, с Европой и Россией в году 2012? Что думают об этом турецкие политологи и журналисты? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Елена Солнцева.
Турецкие средства массовой информации постоянно указывают на то, как растет влияние Турции на настроение умов в арабских странах в последнее время. Обложку популярного новогоднего таблоида украшает портрет турецкого премьер-министра Реджепа Эрдогана в костюме османского султана. Весь номер посвящен внешней политике Турции в исламском мире. Турецкого лидера с триумфом встречали в Каире, Триполи, в населенных мусульманами районах на юго-западе Сербии и в Боснии, бывших османских владениях. Мнение посетителя стамбульской кофейни Симара Идина.
В наступающем году на пути Турции к региональному лидерству станет Иран. Турция и Иран – наследницы двух великих империй – Османской и Персидской. И каждое государство сегодня втайне лелеет мечту усилить влияние на мусульманский мир. Иран имеет богатый запас углеводородов, а Турция – большой политический вес. Иранский лидер неадекватен, выступает с антиамериканскими лозунгами, пугает всех атомной бомбой. Турецкий – опытный, хитрый политик. Ему больше доверяют в арабском мире и в Европе.
Турция длительное время пыталась дружить с Ираном, помогала Тегерану дипломатическими путями разрешить его ядерную проблему. Иран шел на уступки и даже согласился обогащать свой уран в Турции. Ситуация изменилась после того, как Анкара решила разместить на своей территории элементы американской ПРО. Иранские власти назвали это предательством. В новом году Турция должна столкнуться с Ираном, считает международный эксперт Айкут Мираклы.
Эрдоган обречен столкнуться с Ахмадинежадом лицом к лицу. Столкновение произойдет в соседней Сирии. Иран поддерживает на плаву сирийскую экономику. Объявив о введении карательных мер в отношении сирийских властей, Эрдоган вмешался в сирийский конфликт и начал игру на чужом поле. В Сирии существует гнездо исламских радикалов. Тегеран спонсирует радикальных исламистов Хамаса и Хезболлы на сирийской территории, а также поддерживает вооруженные курдские группировки. Не так давно Иран снял запрет на перемещение по своей территории вооруженных формирований Рабочей партии Курдистана, которая борется за создание независимого курдского государства на юго-востоке Турции. Это может привести к полномасштабной войне в регионе. Поговаривают, что уже есть план такой тайной войны.
В стамбульских мечетях собирают гуманитарную помощь для сирийских беженцев, которые целыми семьями пересекают турецкую границу. По некоторым данным, за последние 3 месяца в Турцию прибыли более 10 тысяч человек. Мулла Айдын Калкан только что вернулся из Хатая, города на границе с Сирией, где находится самый большой палаточный лагерь.
Мы против пролития крови и пытаемся образумить наших исламских братьев. Думаю, что Асада в наступающем году постигнет печальная участь, которая уготована всем кровавым диктаторам. Сирия была одним из главных торговых партнеров Турции, и Турция должна вернуться в Сирию. Однако это произойдет только после того, как страну покинет Башар Асад. Туркам невыгодны беспорядки в соседней стране. Да не спошлет Аллах мир и покой на эти земли.
В 2011 году Турция сильно испортила отношения с давним партнером Израилем. Несмотря на ожидания турок, Израиль не принес извинений за гибель турецких граждан во время штурма турецких кораблей, входивших в так называемую флотилию «Свободы», которая пыталась прорвать блокаду сектора Газа с гуманитарным грузом. После этого Турция отозвала из Израиля посла и заморозила все военные и торговые контакты. В журналах на эту тему даже публикуют политические шаржи. Вот, например, один из них в юмористическом еженедельнике «Пингвин». Уставший Барак Обама, с которого катит пот, пытается дозвониться до турецкого и израильского правительств. Накануне Нового года в Стамбульском музее Топкапы открылась выставка под названием «Венеция и османское наследство». Директор музея Ильбер Артайлы напоминает, что у европейцев отношения с турками сложно складывались веками. Турция так и не стала членом Европейского союза, хотя добивалась этого на протяжении 30 лет.
Сегодня сама идея сближения Турции и Европы кажется довольно призрачной. У Турции свой путь. Анкара желает быть первой на Востоке, а не последней на Западе. Конечно, у нас обширные торговые связи с Европой, однако мы далеки от европейцев. Думаю, что Турция, которая долгие годы рвалась в Европу, теперь отворачивается от нее. Турция избрала себе иные сферы влияния, бывшие провинции Османской империи, арабские и некоторые из балканских стран. Европе не нужна Турция, и Турции не нужна Европа. Пора закончить эту давнюю и всем надоевшую игру.
В 2012 году Европа продолжит страдать от серьезных экономических проблем, что, по мнению турок, еще больше дискредитирует идею Евросоюза, говорит бизнесмен Айдын.
Я предлагаю смотреть не на Запад, а на Восток, в сторону России. Дружба с богатой ресурсами страной принесет нам гораздо больше пользы. Российский газ и нефть обогревают более 70% стамбульских квартир.
Между Россией и Турцией складываются теплые отношения, но какой характер они приобретут со временем, пока не ясно, считают скептики. Смогут ли два мощных региональных лидера поделить между собой сферы влияния? Превысят ли торговые интересы турок их политические амбиции? Эти вопросы неизбежно встанут во внешней политике. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на год». И мы переходим от политики к спорту, хотя часто это почти одно и то же. Несмотря на финансовые кризисы, проблемы иммиграции и образования и многое другое, по мнению очень большого числа британских журналистов, центральным событием для Великобритании в наступившем новом году станут 30-е летние Олимпийские игры, которые пройдут в британской столице с 27 июля по 12 августа. Лондон – единственный город в истории Олимпийских игр, который принимал Олимпийские игры трижды – в 1908, 1948 и в 2012 годах. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына.
Когда в июле 2005 года Лондон победил на соревновании за право принять летние Олимпийские игры 2012 года, тогдашний британский премьер-министр Тони Блэр, который лично представлял лондонскую заявку, пообещал удивить мир организацией Олимпиады. Залогом реализации его плана стал внушительный бюджет в 9,3 миллиарда фунтов, около 17 миллиардов долларов, который получил в свое распоряжение оргкомитет Лондонской Олимпиады, главой которого был назначен лорд Себастьян Коу, чемпион Московской Олимпиады 80-го года в беге на 1500 метров. В Лондон прибудут делегации из 205 стран, а на открывающиеся одновременно с летними играми Паралимпийские игры ожидают делегации из 147 стран. На обеспечение их безопасности и охрану более 100 олимпийских объектов ассигновано 553 миллиона фунтов. Кроме тысяч полицейских в этой операции, будет задействовано свыше 20 тысяч сотрудников службы безопасности, которым будут помогать 13,5 тысяч военнослужащих. После августовских беспорядков в Британии некоторые страны-участники Лондонской Олимпиады выразили озабоченность безопасностью во время ее проведения. Уверены ли организаторы Олимпиады в безопасности спортсменов и зрителей? На этот вопрос в интервью «Радио Свобода» отвечает заместитель председателя оргкомитета Лондонской Олимпиады Джонатан Эдвардс. Эдвардс – известный в прошлом спортсмен, чемпион мира и Олимпийских игр в тройном прыжке, четырехкратный участник летних Олимпиад.
Безопасность – проблема номер один в нашей работе. Нам нужно обезопасить спортсменов, журналистов, зрителей, всех, кто окажется на спортивных аренах. Средства, запланированные в нашем бюджете на финансирование безопасности игр, постоянно пересматриваются в сторону их увеличения. Надо сказать, что безопасность населения и городов в наше время повсеместно становится важнейшей проблемой. Мы живем в очень небезопасном мире. В такой ситуации чрезмерная осторожность или сверхбдительность не могут считаться недостатком. Совместно с полицией и спецслужбами разработаны детальные планы обеспечения безопасности на Олимпийских играх. И мы уверены, что безопасность всех присутствующих на Лондонской Олимпиаде 2012 года будет обеспечена.
Оргкомитет Олимпиады призывает зрителей пользоваться только общественным транспортом или велосипедами. Обладатели олимпийских билетов имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте в дни Олимпийских игр. Лондонские автобусы и такси оборудованы устройствами для перевозки инвалидных колясок. Около 70 станций метро оснащены специальным входом для инвалидов. Транспортная инфраструктура пополнилась парком японских скоростных поездов, на которых спортсмены смогут за 7 минут попасть из Олимпийской деревни в Олимпийский парк, который был разбит в преддверии Олимпиады на 45 гектарах в районе бывшей промзоны Восточного Лондона. Население 8-миллионного Лондона может удвоиться или даже утроиться во время игр. В такой же пропорции увеличится и нагрузка на городскую транспортную инфраструктуру. Как эту проблему решает Оргкомитет Олимпийских игр Джонатан Эдвардс?
Надо сказать, что ни один город в прошлом не создавал транспортную инфраструктуру специально для Олимпийских игр. Это неоправданно с финансовой точки зрения. В Лондоне существует превосходная транспортная инфраструктура и очень неплохое транспортное управление, которое инвестировало уже сотни миллионов фунтов в создание транспортной системы, обслуживающей созданный на территории игр Олимпийский парк. Причем этот парк останется после игр частью лондонской зоны отдыха. В этом проекте участвовали крупнейшие транспортные компании, которые предусмотрели новые и удобные маршруты для посещения олимпийских арен и создали гибкое расписание работы транспорта, учитывающее часы работы лондонских предприятий и организаций. Конечно, решение транспортной проблемы было одним из важнейших вызовов для Оргкомитета Олимпиады. Мы решили, что было бы крайне нерационально строить специальную транспортную инфраструктуру для одного события. В течение короткого времени ею пользовались бы сотни тысяч человек, а затем она стала бы абсолютно нерентабельна. И хотя работа лондонского транспорта порой подвергалась критике, на мой взгляд, по большей части он работает очень хорошо и эффективно.
Олимпийская хартия требует от городов, где проходят Олимпиады, организации культурной программы для ее участников. Оргкомитет Лондонской Олимпиады ассигновал на ее проведение 40 миллионов фунтов и начал ее реализацию еще 4 года назад. В рамках Лондонской культурной Олимпиады состоялось уже около 500 концертов и представлений. Ее кульминацией станет Лондонский фестиваль 2012, который пройдет во время Олимпийских игр с участием крупнейших артистов, музыкантов и художников. Многие жалуются на дороговизну билетов на Олимпийские игры и особенно билетов на их открытие и закрытие. В России, например, официальная цена билета на открытие Лондонской Олимпиады доходит до 100 тысяч рублей, цена неподъемная для среднего человека. Чем это вызвано? Джонатан Эдвардс разъясняет.
Мы выпустили 8 800 000 билетов на посещение соревнований по всем видам спорта. 75% из них поступили в широкую продажу. 90% билетов стоят 100 фунтов или дешевле. Что касается церемонии открытия, то на нее цена билетов колеблется от 2012 фунтов, это самые дорогие, до 20 фунтов и 12 пенсов. Самые дорогие билеты гарантируют лучшие места с лучшим обзором. Места дешевых билетов отстоят намного дальше от арены стадиона, но и на них все хорошо видно. Но, конечно, билеты за 2012 фунтов – это просто потрясающе.
Говорил заместитель председателя оргкомитета Лондонской Олимпиады Джонатан Эдвардс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Мы продолжаем специальную программу «Время свободы. План на год». И напоследок переходим к весьма интересному, к рассказу о наших собственных планах, то есть о планах русской службы «Радио Свобода» в наступившем 2012 году. О том, как и чем будет жить наш рабочий коллектив, я попросил рассказать моего коллегу Кирилла Кобрина, который исполняет нелегкие обязанности нашего главного редактора. Задачи, которые стоят перед русской службой «Радио Свобода» в 2012 году, можно подразделить на несколько категорий. Возможно, условно мы их назовем политические, технологические и так далее. Давайте начнем с политических.
Мы видим, как заканчивается 2012 год в России. Начнем с России. То, что эксперты назвали возвращением политики в Россию, безусловно, ставит перед нами новые задачи. Более бурными становятся события в России. И если они будут становиться таковыми, очень важно соблюдать определенную дистанцию при освещении их. Это принципиальный вопрос. Мы занимаемся информированием, мы занимаемся анализом происходящих событий, и мы предоставляем площадку для высказывания различных, кроме, конечно же, самых крайних, точек зрения на происходящее в стране. Вот очень важно сделать так, чтобы наша аудитория нашла у нас в эфире, на сайте и так далее именно такой взвешенный, доброжелательный, сбалансированный набор информации, анализа и разнообразных высказанных мнений. Вторая задача, связанная с российской политикой и с тем, что сейчас происходит в России, это попытаться разобраться в характере происходящих изменений и общественных движений. Вы понимаете, что очень просто и проще всего, наверное, использовать готовые клише, говорить о том, что вот добрые воюют со злыми или что-нибудь в таком духе, но на самом деле и процессы, происходящие сейчас в протестном движении, и то, что сейчас происходит в власти в российской, это очень неоднозначные, очень сложные вещи. И мы, как журналисты, мы, как сотрудники западного, американского средства массовой информации, должны вести себя предельно терпеливо, предельно точно и тщательно анализировать эту ситуацию. Здесь я вижу важнейшую задачу 2012 года. Примерно то же самое можно сказать и о международной политике. То, что называли арабской весной, не закончилось. Продолжаются события, кровавые события в Сирии. На самом деле не закончился протестный политический процесс в Египте. Кто знает, что произойдет дальше. Произошедшее заставило многих пересмотреть стереотипное представление о протестных процессах, о том, кто был у власти и кто сейчас приходит к власти в арабских странах. Это не академические вопросы, потому что чем лучше мы понимаем, как, каким образом сейчас массовое общественное движение происходит в, например, арабских странах, я беру только для примера в арабских странах, или как они происходят сейчас на Западе, движение Occupy Wall Street и другие разновидности этого движения, то, что происходит в России, на самом деле каким-то образом связано, по крайней мере, если не идеологически, то хотя бы технологически. Вот эта роль новых технологий и то, как сейчас зарождаются протесты, как они организуются, каким образом они могут или не могут привести к изменению политического режима, экономического уклада, социальных отношений и прочее, прочее. Вот это все, это огромная тема, которой мы должны заниматься.
Если говорить о технологических, употреблю такое слово, вызовах, которые поставят перед русской службой «Радио Свобода» 2012 год, что здесь следует отметить в первую очередь?
Этот вызов уже брошен, и он брошен уже несколько лет. лет назад, и это то, что называется Web 2.0. Мы делаем очень большие усилия, я думаю, что наша аудитория обращает на это внимание, для того, чтобы быть технологически современными. Технология не самоцель, безусловно, но, с другой стороны, мы не можем говорить о высоких технологиях, о технологических возможностях и задачах, которые перед нами стоят, как о, знаете ли, каких-то досадных, полунеприятных вещах, которые надо иметь в виду, потому что если мы не будем иметь их в виду, то вот мы, мол, отстанем. Нет, наша позиция другая. Мы все-таки пытаемся сделать новые технологии своими союзниками. Как известно, технологии не существуют отдельно. Вот это, кстати говоря, возвращаясь к политике, это очень большая ошибка нынешней российской власти, которая предполагает, что интернет, как они, многие из начальников российских считают, такая как бы какая-то отдельная вещь, отдельный инструмент, отдельно существующий от жизни человека. Это не инструмент, и они за это вот сейчас как раз довольно серьезно расплачиваются. Так вот, наше отношение совершенно другое. Высокие технологии, технологии – это наш союзник. Мы активно развиваем видео. Те, кто посещает наш сайт, замечают, что мы проводили пробную серию видеотрансляций наших ток-шоу, и мы приобрели бесценный опыт. Мы начали прямые видеотрансляции с важнейших общественных мероприятий, и венцом всего этого, конечно, была трансляция с митинга 24 декабря в Москве. Но здесь очень важно отметить следующее. Еще раз, это не инструменты, мы не бежим за какой-то модой, да, вот все там начали использовать видео, все начали делать это, и поэтому мы побежали. Нет, для нас технологии – это возможность разговаривать с нашей аудиторией еще на каких-то языках и, может быть, попытаться найти универсальный язык разговора с нашей аудиторией, который включал бы в себе разнообразные платформы. Именно интернет, именно наш веб-сайт является основной сегодня платформой для «Радио Свобода».
Суммируя, возможно, сказанное, что нового может предложить «Радио Свобода» в 2012 году слушателям, посетителям сайта, этого потребителям нашей информации?
Я не буду сейчас раскрывать карты, и ни одной не раскрою, не буду говорить о том, какие мы планируем изменения, мы их планируем. Я не буду говорить о том, какие мы планируем технологические новинки, но я могу уверить нашу аудиторию, что новшеств будет много. Мы попытаемся сделать все для того, чтобы сформировать вот этот новый универсальный медийный мультиплатформный язык. Я надеюсь, что наша аудитория, оценивая по достоинству наше содержание, оценит по достоинству и тот язык, на котором с ним разговаривать.
Кирилл Кобрин, исполняющий обязанности нашего главного редактора, о планах русской службы «Радио Свобода» в наступившем 2012 году. Пока это все. Мы завершаем специальный выпуск информационной программы «Время свободы. План на год». Рассказ о наиболее заметных событиях, которые ждут нас в новом году и которым мы, разумеется, уделим максимум своего внимания во всех программах, статьях и комментариях. С вами был ведущий Александр Гостев, которому помогали все продюсеры русской службы «Радио Свобода». Еще раз всех с праздником. До встречи в эфире и на нашем сайте. Я на некоторое время прощаюсь. Всего вам доброго.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода», спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».